Сегодня вечером мы должны были оказаться выше. Весь день мы неутомимо поднимались вверх и все же остались в нижней части северо-восточного ребра, так что предстояло хорошенько постараться, если мы хотели взобраться на эту гору и благополучно спуститься вниз за отведенные нам 2 недели. Все эти термины типа «лагерь номер один» и «лагерь номер два», которые я заношу в дневник наладонника, весьма старые и остались с прошлого века, когда попытки подняться на восьмитысячники требовали буквально армий. Более 200 человек тащили снаряжение первой американской экспедиции на Эверест в 63-м году. Некоторые из пиков были почти неприступными, но тылы и снабжение работали как часы. Под этим я подразумеваю, что десятки носильщиков волокли бесчисленные тонны оборудования и припасов. В Гималаях это были шерпы, в Каракоруме – в основном балти. Бригады женщин и мужчин вручную поднимали эти тонны на горы, работая посменно, чтобы раскинуть лагеря, увеличив продолжительность подъема, размечая дорогу, натягивая стационарные веревки на целые мили вверх. Они помогали командам альпинистов взбираться выше и выше, пока после нескольких недель, а то и месяцев постоянных усилий, очень немногие, самые удачливые и лучшие, получали возможность совершить восхождение из наиболее высоко расположенного лагеря, обычно под номером 6, а иногда и 7, начиная где-то в зоне смерти, выше 8000-й отметки. Выражение «штурмовать гору» было в ходу в то время, тем более, что для него требовалось целое войско. Гэри, Пол, Жук и я поднимались в альпийском стиле. То есть несли все необходимое, сначала сгибаясь под тяжестью, потом, по мере подъема, все больше распрямляясь, в надежде через неделю или менее того оказаться на вершине. Никаких постоянных лагерей, только временные ниши, вырубленные в снегу и льду для наших палаток. По крайней мере, кроме того лагеря, который мы назначим исходным пунктом попытки атаковать вершину. Там мы оставим палатки, большую часть снаряжения и станем молиться всем богам, чтобы погода не испортилась, пока мы будем в зоне смерти, чтобы мы не заблудились, спускаясь в темноте в наш высотный лагерь, и чтобы ничего серьезного не произошло ни с кем из нас во время последней попытки, поскольку мы вряд ли сможем помочь друг другу на этой высоте. Но в основном будем заклинать высшие силы, чтобы ничто не омрачило час нашего торжества. Однако все это возможно лишь при условии, что мы возьмем ровный темп. Сегодня, к сожалению, он был не таким ровным. Мы вышли рано, за несколько минут свернув лагерь номер один. Быстро нагрузились и стали подниматься. Первым я, за мной Пол, потом Жук и последним Гэри. Есть такой на редкость поганый траверс. Крутой, бритвенно-острый, начинающийся примерно на уровне 23 тысяч футов. Самая тяжелая часть нашего маршрута на этом ребре. Мы хотели заночевать в безопасном месте перед тем, как приступить к нему. Не вышло. Я уверен, что записал сегодня несколько реплик Канакаридеса, в основном междометия, отнюдь не открывающие каких-то сенсационных тайн жуков. Выглядит это примерно так.
Эй, Ка, ты уложил запасную плиту?
Да.
Хочешь сделать перерыв на обед?
Было бы неплохо.
И...
Мать твою, кажется, снег пойдет.
Последняя реплика, естественно, принадлежит Гэри. Все щелчки и вздохи в диктофоне издает Канакаридес, отвечающий на наши вопросы. Все ругательства наши. К полудню разразился сильный снегопад. До этого дела шли неплохо, я по-прежнему шел впереди. Сжигал калории с неправдоподобной скоростью, прокладывая путь и вбивая шипы кошек в крутой откос для тех, кто шел следом. В этот раз мы были не в связке. Если один поскользнется или застрянет подкованными ботинками в скале, а не во льду, придется срочно прерывать падение, воткнув в скалу ледоруб. В противном случае Бедняга получит бесплатное развлечение на ледяном аттракционе, пропахав лед на 1000 футов вниз и отправивший свободный полет на 3-4 тысячи футов, прежде чем приземлиться на леднике. Лучше всего не думать об этом и побольше внимания уделять маршруту, как бы вы при этом не устали. Смотри, куда ставишь ногу. Вот главный закон. Не знаю, боялся ли Конокорида с высоты. Лично я сделал мысленную заметку спросить его, но его стиль подъема отличался тщательностью и осторожностью. Его обувь была сделана по заказу. Ряд острых шипов, похоже из пластика, прикрепленных к нелепым стреловидным ступням. Он явно умел пользоваться ледорубом и не допускал ни малейшей небрежности. В этот день он поднимался на двух ногах. Задние были уложены в удлиненный протаракс. Так что, не зная вы где искать, ни за что бы не заметили. К 10:30 или 11 утра мы достигли значительной высоты, откуда был ясно виден пик Staircase, или Лестница Богов. Его восточный гребень изрыт ступеньками, словно специально вырубленными для сказочного индусского гиганта. Находится он на северо-восточной стороне К2. Гора эта также называется Скианг-Кангри и отличается необычайной красотой, ослепительной в солнечном свете на фоне синего восточного неба. Далеко внизу простирался ледник Годуин-Остен, расплывавшийся вдоль подножия Скианг-Кангри до 19-тысячного перевала «Седло ветров». Теперь мы могли бы легко бросить взгляд по другую сторону перевала. Десятки миль тянулись до коричневых гор того, что когда-то было Китаем, а теперь стало мифической страной Синг-Янг, за которую шла непрерывная война между Гонконгом и китайскими военачальниками различного толка. Но для нашего дела куда важнее был взгляд наверх и на запад по направлению к прекрасной, но почти смехотворной громаде К2 с ее непокоренным, острым как кинжал ребром, до которого мы надеялись добраться к ночи. Я еще подумал, что при такой скорости особых проблем не возникнет. Именно в этот момент и послышалось знаменательное восклицание Гэри. «Мать твою, кажется, снег пойдет!» Оказалось, мы не заметили, как клубившиеся облака надвигались с юга и запада, и через 10 минут мы были окутаны серой массой. Поднялся ветер. Снег вихрился со всех сторон. Нам пришлось сгрудиться на чрезвычайно крутом откосе, только чтобы не потерять друг друга. Естественно, именно на этой точке нашего подъема крутой, но сравнительно безопасный, покрытый снегом откос превратился в грозную ледяную стену с каменной кромкой, видимой всего несколько минут, прежде чем тучи закрыли обзор. «Пистон мне в задницу!» – буркнул Пол, когда мы собрались у подножия ледяного откоса. Неуклюжая клювастая голова Конокоридеса медленно повернулась к нему. Взгляд черных глаз казался надиво внимательным, словно их обладатель задался вопросом, возможно ли такая биологическая процедура. Но жук ничего не спросил, а Пол ничего не ответил. Пол, лучший альпинист среди нас, шел во главе группы следующие полчаса, вонзая ледоруб в почти вертикальную ледяную стену, потом сильно ударяя в лед двумя шипами на носке ботинок, подтягиваясь на правой руке, снова ударяя шипами в лед, вытаскивая ледоруб и опять врубаясь в лед. Обычная методика подъема. Несложная, но утомительная. Особенно на высоте почти 20 тысяч футов. То есть в два раза больше той, на которой CMG и коммерческие авиалинии прибегают к дополнительной подаче кислорода. Кроме того, эта методика требует немало времени, особенно потому, что теперь мы шли в связке и страховали Пола, пока тот поднимался. Теперь Пол находился примерно в 70 футах над нами и с величайшей осторожностью переходил на каменную кромку. Внезапно из-под его ног брызнул фонтанчик небольших камней, посыпавшихся на нас. Спрятаться было некуда, каждый выбил небольшую площадку во льду, на которой мы могли стоять. Оставалось прижаться к ледяной стене, закрыть головы и ждать. Меня камни не задели. Булыжник величиной с кулак отскочил от рюкзака Гэри и улетел в пространство. В Канакаридоса ударили два довольно больших камня. Один попал в верхнюю часть левой лапы, руки или как там ее, второй — в шишкастую спинную бороздку. Звук был такой, словно камни стукнулись о шифер крыши. «Пистон мне в задницу», — отчетливо выговорил Канакаридос, стоически вынося камнепад. Когда обстрел закончился, Пол докричал последние извинения, а Гэри высказал все, что он о нем думает. Я, вбивая ботинки в лед, прошел шагов 10 к тому месту, где стоял богомол, прижавшийся к ледяной стене. Правая передняя лапа поднята, но пальцы твердо держатся за вонзенный в стену ледоруб. «Вы ранены?» — спросил я, опасаясь, что придется воспользоваться красной кнопкой, дабы эвакуировать жука и таким образом загубить все дело. Канакаридос медленно покачал головой. Не столько в знак отрицания, сколько для того, чтобы проверить, как работает шея. Со стороны зрелище было страшным. Неуклюжая голова и улыбающийся клюв вращаются в любом направлении почти на 270 градусов. Свободная передняя лапа гнется совершенно невероятным образом, а длинные пальцы без суставов осторожно гладят и ощупывают спинную бороздку. Щелчок, вздох, щелчок. Все в порядке. Впредь Пол будет осторожнее. Надеюсь. Пол и в самом деле стал осмотрительнее. Но дорога была омерзительной. Еще нескольких камнепадов избежать не удалось. Правда, на этот раз обошлось без последствий. 10 минут и 60 футов спустя Пол добрался до вершины, нашел надежное местечко для страховки и позвал нас. Гэри, все еще раздраженный, он терпеть не мог, когда на него рушились камни из-под чьих-то ног, пошел следующим. Я велел Канакаридосу идти за ним, в футах в 30 ниже. Я полез последним, пытаясь держаться поближе, чтобы видеть и увертываться от летящих булыжников, если таковые посыплются, когда мы достигнем каменной кромки. К тому времени, когда мы все начали подниматься по северо-восточному ребру, видимость уменьшилась до нулевой. Температура упала градусов на 50. Снег стал еще гуще и глубже. Было слышно, как лавины несутся по восточному склону К2. Мы по-прежнему оставались в связке. «Добро пожаловать на К2!» — крикнул Гэри, занявший первое место. Его парка, капюшон, солнечные очки и голый подбородок превратились в устрашающую, покрытую сосульками массу. «Спасибо!» — прошипел Канакаридос, как мне показалось, довольно-таки церемонно. «Оказаться здесь — огромное удовольствие!»